Глава 8. И правда, весело и празднично протекал в этом году конец лета в Буденброковском доме. Вернувшись в конце июля на Менгштрассе, Томас, как и другие занятые в городе мужчины, несколько раз выезжал к семье на взморье. Христиан же совсем переселился туда под предлогом каких-то неопределенных болей в левой ноге, с которыми доктор Грабов ничего не мог поделать, отчего Христиан тем более тревожился и уже ни о чем другом не думал. «Это не боль. Так это ощущение назвать нельзя», — силился он объяснить, поглаживая ногу, морща нос и растерянно озираясь по сторонам. «Это мука. Непрестанная, тупая, изнуряющая мука во всей ноге. И с левой стороны, где сердце. Странно, очень странно. Как, по-твоему, что это такое, Томас?» «Скоро это у тебя пройдет», — отвечал Томас. «Ты отдохнешь, попринимаешь морские ванны». И Христиан отправлялся либо к морю, где он разгуливал между кабинок и рассказывал истории, от которых все курортное общество покатывалось со смеху, либо в курзал поиграть в рулетку за компанию с Петером Дельманом и дядей Юстусом. Консул Буденброк и Тони, как всегда по приезде в Травамюнде, навестили стариков Шварцкопфов в первой линии. «Добро пожаловать, мадам Грюнли!» — радостно приветствовал Тони старый лоцман. «Давненько-давненько мы вас не видывали. А хорошее было тогда время, черт подери. Мортон-то наш уже сколько лет доктором в Бреславле!» И практику себе пострел, сколотил недурную. Госпожа Шварцкопф суетилась, готовя кофе, и они завтракали на увитой зеленью веранде, как некогда, только все были на 10 лет старше. Да Мортон и маленькая Мета, вышедшая замуж за чиновника в Гавкруте, были далеко, и лоцман седой, как лунь, стал тук на ухо, а у жены его под сеткой тоже белели седые волосы. Да мадам Грюнлих уже не была больше дурочкой и много чему успела научиться в жизни, что, впрочем, не мешало ей поедать пропасть сотового меда, оправдываясь тем, что это натуральный продукт. Тут уж, по крайней мере, известно, что вводишь в организм. В начале августа Буденброки, как и большинство других семейств, вернулись в город. И вот настал торжественный миг. На Менгштрассе почти одновременно прибыли пастор Тибуртиус из России и Арнольдсены из Голландии. Что это была за сцена, когда консул Буденброк впервые вел свою невесту в ландшафтную, и консульша, слегка склонив голову на бок, раскрыла им свои объятия? Герда, рослая, элегантная, с непринужденной горделивой грацией, шла к ней навстречу по светлому ковру. Тяжелые темно-рыжие волосы, близко посаженные карие глаза с голубоватыми тенями под ними, широкие ослепительные зубы, открывавшиеся в улыбке, прямой крупный нос и на редкость благородно очерченный рот — все в этой 27-летней девушке светилась какой-то чужеземной, покоряющей и таинственной красотой. Лицо у нее было матово-белое и немного надменное, но она тотчас склонила его, когда консульша, взволнованно и нежно, взяла ее голову обеими руками, чтобы запечатлеть поцелуй на белоснежном прекрасном лбу. «Приветствую тебя в нашем доме и в нашей семье, моя дорогая, прекрасная, богоданная дочь», — сказала она. «Ты сделаешь его счастливым, да он уже и теперь счастлив тобою». И она правой рукой притянула к себе Томаса, чтобы поцеловать его. Никогда еще, если не считать дедовских времен, не было так весело и людно в большом буденброковском доме, легко вмещавшем гостей. Один только пастор Тибуртиус из скромности облюбовал себе комнату во флигеле рядом с бильярдной. Остальные — господин Арнольдсен, Живой, остроумный человек на исходе шестого десятка, со остроконечной седой бородкой и легкими упругими движениями, его старшая дочь, дама болезненного вида, его зять, модный жуир, которого Христиан водил по городу и в клуб, и, наконец, Герда, разместились в пустовавших до их приезда комнатах второго этажа, выходящих в ротонду. Антония Грюнлих радовалась, что Зиверт Тибуртиус был в настоящее время единственной духовной особой в их доме. Нет, назвать ее чувство радостью было бы недостаточно. Помолвка обожаемого брата, то, что избранница его явилась Герда, ее подруга, блистательность этой партии, озарившей новым сиянием имя семьи и фирмы, 300 000 марок приданого, о котором уже перешептывались в городе, мысль о том, что будут говорить о браке консула Буденброка в других видных семьях, а главное в семье Хагерштремов, от всего этого она находилась в состоянии непрерывного упоения. По меньшей мере трижды в час налетала она на свою будущую невестку с объятиями и поцелуями. «О, Герда!» — восклицала она. «Как я тебя люблю! Ты знаешь, я всегда любила тебя! Ты-то меня терпеть не можешь, ты всегда меня ненавидела! Но...» «Помилуй, Тони!» — отвечала та. «Но с какой стати мне тебя ненавидеть? Что, скажи на милость, ты мне сделала дурного?» Но по каким-то неизвестным причинам, а, скорее всего, просто от избытка радости и потребности говорить, Тони упорно стояла на своем. Герда всегда ее ненавидела. Она же... Тут на глаза мадам Грюнлих навертывались слезы. За ненависть платила ей любовью. Она то и дело отзывала Томаса в сторону и шептала ему: «Как хорошо ты сделал, Том! О, Господи, как хорошо! И подумать, что папа не дожил до этой минуты! Нет, просто плакать хочется. Да, Том, многое ты загладил этой партии, и, может быть, в первую очередь, историю с некой личностью. Нет, сейчас я даже не хочу произносить это имя». Затем ей почему-то пришло в голову зазвать Герду в пустую комнату и с удручающими подробностями рассказать ей все перипетии своего брака с Грюнлихом. Они часто вспоминали пансионскую пору, свои разговоры на сон грядущий, вспоминали Армгард фон Шиллинг из Мекленбурга, Еву Эверс из Мюнхена. Зивертом Тибуртиусом и его помолвкой с Кларой Тони почти вовсе не интересовалась, но тех это не обижало. Большую часть дня они тихонько сидели рука в руку, мирно и пространно беседуя о прекрасном будущем. Так как траурный год еще не истек, то обе помолвки были отпразднованы в тесном семейном кругу. Тем не менее Герда Арнольдсен быстро сделалась знаменитостью в городе. На бирже, в клубе, в городском театре, в гостиных только и разговору было, что о ней. «Тип-топ», — говорили, прищелкивая языком, это было новомодное гамбургское словцо для обозначения всего утонченного, изысканного, будь то марка красного вина или сигар, обед или, наконец, ловко проведенное дело. Впрочем, более консервативные и степенные бюргеры покачивали головами. «Странно, эти туалеты, прическа, эти повадки и лицо, пожалуй, даже слишком странно». Торговец Зеренсен выразил это следующим образом: «Есть в ней что-то такое эдакое». Он скорчил кислую физиономию, словно ему на бирже предложили явно невыгодную сделку. «Но таков уж консул Буденброк, это на него похоже. Все у него не как у людей, и не так, как велось у них в роду». Все, например, знали, а лучше всех суконщик Бентьен, что консул выписывает из Гамбурга не только все предметы туалета, которых у него и так слишком много, изящные модные сюртуки, шляпы, жилетки, панталоны и галстуки, но и белье. Говорили также: будто он каждый день, а то и два раза на дню, меняет рубашку и душит свой носовой платок и усы, вытянутые и подкрученные а-ля Наполеон III. И, конечно, не ради фирмы и представительства. Торговый дом Иоганн Буденброк в этом не нуждается, а просто из любви ко всему, как бы это получше выразиться, черт побери, ко всему утонченному и аристократическому. Да еще эти цитаты из Гейне и других поэтов, которыми он так и сыплет по любому поводу, даже при обсуждении коммерческих или общегородских вопросов. А теперь еще эта жена. Видно в нем самом, в консуле Буденброке, есть что-то такое эдакое, к чему, однако, нельзя не отнестись с уважением, ибо семья эта весьма почтенная, фирма солиднейшая, а шеф ее толковый, обязательный человек. Он любит город и, без сомнения, еще с пользой потрудится ему во славу. А затем партия эта ведь чертовски выгодная. Шутка ли? 100 000 талеров. И все же некоторые дамы находили Герду Арнольсен просто ломакой. А это, надо сказать, было очень серьезное обвинение. Зато маклер Гош, встретившись на улице с невестой Томаса Буденброка, сразу же пришел в неистовый восторг. «О, — говорил он в клубе или в доме корабельщиков, высоко поднимая стакан с пуншем, и его лицо матерого интригана при этом искажалось сатанинской гримасой. «О, господа! Что это за женщина? Гера и Афродита, Брунгильда и Мелузина в одном лице! Да, жизнь прекрасна!» — добавлял он. И все же никто из бюргеров, сидевших с кружками в руках на массивных резных скамьях старинного дома корабельщиков, подсвешивавшимися с потолка моделями парусных судов и гигантскими рыбами, не понимал, каким событием было появление Герды Арнольдсен в жизни скромного и вечно томящегося по-необычному маклера Гоша. Как мы уже говорили, больших приемов на Менгштрассе не устраивалось, и члены собравшегося там тесного кружка имели тем больше возможности хорошо узнать друг друга. Зиверт Тибуртиус, не выпуская из рук руки Клары, рассказывал о своих родителях, о детстве, о планах на будущее. Арнольдсены рассказывали о своих предках, жителях Дрездена. В Нидерланды переселилась только одна ветвь этого рода. А однажды мадам Грюнлих потребовала ключ от секретера в ландшафтной и притащила бювар с семейными документами, в которых Томас уже успел проставить новейшие даты. С важным видом поведала она об истории Буденброков, о портном из Ростока, который жил в отличном достатке, и прочитала старые поздравительные стихи. «Нежность дружбы безобманна говорит мне, что слита с трудолюбием вулкана, здесь Венеры красота». При этом она, водя языком по верхней губке, лукаво поглядывала на Тома и Герду. Из уважения к истории Тони не позволила себе опустить подробности вторжения в их семью некой личности, чье имя ей даже и произносить не хотелось. В 4 часа по четвергам являлись обычные гости. Юстус Крегер со своей слабохарактерной супругой, с которой он жил в постоянных неладах из-за того, что она и в Америку посылала деньги злополучному и лишенному наследства сыну Якобу. Она экономила их на хозяйстве и кормила своего мужа почти одной только гречневой кашей. Но что было поделать с такой женщиной? Приходили и дамы Буденброк с Брейтенштрассе. Не желая погрешить против истины, они констатировали, что Эрика Грюнлих по-прежнему плохо развивается, но зато теперь уже, как две капли воды, похожа на своего отца, мошенника Грюнлиха, и что у невесты консула довольно-таки вычурная прическа. Приходила из Эземы в Эйхброд, подымалась на цыпочки, звонко чмокала в лоб Герду и растроганно шептала: «Дай Бог тебе счастья, дорогое мое дитя!» За столом господин Арнольдсен произносил остроумные и витиеватые тосты в честь обеих молодых пар. А потом, когда все пили кофе, брал скрипку и играл, как цыган, неистово, страстно и умело. Случалось, что и Герда вынимала своего Страдивариуса, с которым она никогда не расставалась. И тогда ее сладостная кантилена вливалась в его пассажи, и они играли великолепные дуэты в ландшафтной, стоя подле физгармонии, на том самом месте, где дед консула некогда наигрывал на флейте свои бесхитростные веселые мелодийки. «Божественно!» — восклицала Тони, полулежа в кресле. «О, Господи, как божественно!» И, подняв взоры к небесам, она начинала серьезно, неторопливо и настойчиво излагать обуревавшие ее чувства. «Да, чего-чего только не бывает в жизни. Не каждому дан такой талант. Мне Господь отказал в нем, хоть я и не раз молила его по ночам даровать мне это счастье. Ну что ж, я дурочка, ничего не смыслящее существо. Да, Герда, позволь тебе сказать, я старше тебя и многого насмотрелась в жизни. Ты должна денно и нощно на коленях благодарить Создателя, что он сподобил тебя такого дара». «Сподобил?» — смеясь, переспрашивала Герда, обнажая свои прекрасные широкие белые зубы. Затем все садились в кружок, чтобы обсудить планы на ближайшее будущее и, кстати, полакомиться винным желе. Решено было, что в конце августа, самые поздние в начале сентября, Зиверт, Тибуртиус и Арнольдсены разъедутся по домам. Тотчас же после Рождества должно было состояться венчание Клары в Ротонде с подобающей торжественностью. Свадьба же в Амстердаме, на которой намеревалась присутствовать и консульша, если будет жива-здорова, откладывалась на начало Нового года. Необходимо передохнуть между двумя торжествами. Томас попробовал было возражать, но это ни к чему не привело. «Прошу тебя», — сказала консульша, кладя руку ему на плечо, — «за Зивертом право первенства». Пастор и его невеста решили отказаться от свадебного путешествия. Герда и Томас намеревались совершить поездку по Северной Италии и закончить ее во Флоренции. Они собирались пробыть в отсутствии около двух месяцев. Тем временем Антония с обойным мастером Якобсом должна была обставить и устроить для них небольшой домик на Брейтенштрассе, принадлежавший одному перебравшемуся в Гамбург холостяку, с которым консул уже вел переговоры о покупке. О, тут Тони, несомненно, себя покажет. «У вас все будет очень изящно и аристократично», — заверила она, и никто в этом не усомнился. Длинноносый Кристиан рассказывал на тонких кривых ногах по комнате, где рука в руку сидели две помолвленные пары, и где только речи было, что о венчании, шитье приданого, свадебных путешествиях. Он ощущал муку, непрестанную муку в левой ноге, и его маленькие, круглые, глубоко сидящие глазки задумчиво и тревожно шныряли по сторонам. Наконец он голосом Марцеллуса Штенгеля обратился к своей бедной кузине, сидевшей тут же среди счастливых, старообразной, смиренной, сухопарой и голодной даже после обеда. — Ну, Тильда, теперь и мы с тобой скоро сыграем свадьбу. То есть, конечно, каждый сам по себе.